О честности, человечности, взаимопонимании почти не приходится говорить, ибо такового почти не остается ни у кого. И как тут, именно тут нужен свет, свет с неба, любовь, соучастие. Нету больше радости, и у меня не было, как после того, как удавалось, она почти всегда была, завести беседу вечером или днем о Боге. Иногда она длилась 5-6 и более часов. Полная камера, 30-40 человек. Никогда, никогда так близко не то, что слышавших, не видевших верующего человека. Сколько вопросов без всякой фальши, искреннее удивление, восхищение, робкие высказывания, желания. А что, если я тоже начну веровать, или как стать верующим, и так далее. Иногда удавалось даже приготовить желающим письменное назидание. Иногда спеть. Поэма «Молитва матери» приносила особенный успех. Не ради этого ли Господь послал меня сюда? На воле я бы этих людей никогда бы не встретил, да они бы меня там, возможно, и слушать не стали. А здесь их остановил Господь, посадил их со мной в одну камеру. Слушайте, слушайте, слушайте. И горе мне, если бы я молчал. Думаю, что на воле я бы не смог, не успел столько сделать для погибающих грешников. Весть обо мне, о Христе, опережала меня и текла уже через уста неверующих в другие камеры, в другие тюрьмы, в другие города. Между прочим, связь и оповещение без всякой почты, литературы, телеграфов между разными тюрьмами, лагерями и вообще заключенными всего края, областей, часто большой страны, налажена лучше, чем мы можем себе представить. Связь устная. Информация, имена, люди, события держатся в памяти людей, а их перевозят одного оттуда сюда, другого отсюда туда и так далее. Постоянно по строгому расписанию идут поезда с прицепленными к ним вагонами для заключенных, и они почти всегда переполнены. И движутся эти поезда днем и ночью в разных направлениях страны. И удивительно, знает много и очень много знает многих, и часто мне приходилось удивляться, насколько точны сведения о людях друг о друге в этой системе, хотя находятся в разных лагерях, а связь и переписка между зонами запрещена. Этому единству, этому стремлению к общению этого отверженного народа надо бы нам поучиться. Хотя все направлено к тому, чтобы разделить, разрознить людей в этой системе, о чем я напишу ниже. В памяти у них хранятся факты, события, разговоры, слова прошлого и настоящего, и в такой подробности, что приходится удивляться. Тогда вспоминается история Библии, как сначала, с самого начала передавались из уст в уста, от поколения к поколению пути и воля Божьи. Его заповеди, его учения и вообще история и в памяти хранилась не одну тысячу лет, пока не отобразилась уже буквально недавно в книгах. Поистине мудро и удивительно построил Бог человека. Остановился я на том, как нас привезли в тюрьму. Втайне боялся того, чтобы не попасть в пятницу в тюрьму, ибо кто туда прибывает в пятницу после обеда, уже распределения по камерам не бывает до понедельника, и приходится трое суток сидеть в одной камере очень большому количеству людей без всяких удобств, без столов и скамеек, без нар и постелей. В грязи на полу сесть, и то не всем всегда есть место. Мешает иногда очень большая духота. Притом у меня такой организм, очень быстро устаю в одном положении. Хоть сидеть, хоть стоять, хоть лежать, а остальным это причиняет неудобства. Легче тому, кто выдерживает хотя бы полдня сидеть на полу, или лежать на одном боку, или стоять, но начинает неметь тело. А с другой стороны, душа хотела именно пятницы. 3 дня – достаточно времени для того, чтобы найти подходящий момент для беседы и провести ее, побеседовать отдельно с наиболее интересующимися, немного узнать друг друга и довести главную мысль до глубины сердца с помощью Духа Святого. Попал я в тюрьму в пятницу. На распределение мы опоздали. Нас завели в камеру, где был стол и стояло несколько пустых нар, что бывает редко, но дверь все чаще открывалась, и вводили, запускали еще и еще людей, которых привозили из разных мест. И народу стало так много, что уже и на нарах полно, и на полу, и не рада уже столу и скамейке, и нарам, ибо давка великая. Когда уже давление стало нетерпимым, начали стучать в дверь и требовать разделить на 2 камеры, ибо знатоки тюрьмы знали, что есть свободные камеры. Долго просили, долго стучали, но в конце концов, все же, когда волнение выросло до больших размеров в камере, нас разделили на 2 камеры. Я остался здесь. Узнал потом, что другая половина спала на неровном полу, бетоном. А дело ведь еще летом, в одной рубашке, у кого, правда, костюмчик, подстелить почти нечего. Вечером, как я и молил Господа о возможности начать беседу, она состоялась. Продолжалась и в последние дни. Разные судьбы. О, насколько разные и интересные. Если бы они удержались в памяти. Вспоминаются только самые яркие, о которых пойдет речь позже. И каждый достоин сожаления, жалости, сочувствия. И всех любит Господь, и за каждого из них Господь Иисус пролил свою кровь. Почти по каждому из них плачет дома старушка, мать или жена, сестра или сын, дочь или друг. А по-другому вообще некому плакать. Жил он один, принимала его улица. Был при деньгах, были друзья, был здоров, были иждивенцы. А теперь попал сюда, и те, кто и что осталось там, мгновенно его забыли, ибо настоящей искренней любви, любви Божией, они не знали. Кто-то был близок к достижению цели, у кого любимая, у кого работа, у кого карьера. И тут все рухнуло, все. Представьте себе разочарование человека. Каждый говорит, что попал ни за что, хотя и есть действительно таковые. И тогда я часто рассказываю пример. К нам в страну приехал гость из иной страны, и ему позволили в память о его пребывании здесь освободить по своему желанию одного из заключенных. Обойдя ряды, он у каждого спрашивал, за что он сидит. Каждый говорил, ни за что. Подойдя к крайнему, он и его спросил тоже. Тот ответил, «Я сижу за дело и наказан правильно, по заслугам моим». «Вот этого отпустите», — сказал гость, ибо он осознал свою вину. Когда дело приблизилось к ночи, мы поняли, что спать не сможем, ибо клопов было слишком много. Стена была поштукатурена в виде шубы, но это так, как получится, если бросать раствор через сетку на стену, и он получается такими буграми и ямками. Бугорки часто острые, так что и прислониться к такой стене трудно. И вот в этих щелях и прятались клопы. Ночью они начинают торжествовать и охотиться. Ползут везде, расползаются, а если им неудобно все же доползти до своей жертвы, они ползут по потолку и останавливаются как раз над тобою и точно падают, куда им надо. На голову, руку, за шиворот, на одежду, телогрейку и так далее. И затем при удобном моменте впивается и сосут кровь. Почти каждый раздавленный клоп уже содержит в себе кровь, где-то насосался. Я вспомнил раздел из книги Хромова «Клопиный ад». Кусали клопы неимоверно, многие и не пытались ложиться, особенно кто помоложе. А попадает, надо сказать, сплошная молодежь, 18-25 лет. Редко видно седую голову. Пытались имеющимися тетрадами, листками и газетами поджигать и пламенем выгонять клопов из щелей нар, затем быстренько вытряхивать их из одежды и немного поспать. Урывками удавалось, и то лишь тогда, когда уже усталость брала верх. И так 3 дня и 3 ночи. Сколько пришлось вдохнуть в себя дыма, гари, смрада. Иногда, как пойманная рыба ловит воздух, так припадаешь к щелке в дверях, откуда хоть чуть-чуть поступает свежий воздух. Когда после раздачи обеда просят немного оставить открытую кормушку в дверях, на это почти никогда охрана не соглашается. И вот чтобы хоть немного зашло воздуха в камеру, ибо все обливаются потом и грязь размазывается по телу, а одеться еще страшнее, когда снова возвращают чашки, из которых кушали. В коридор попадают по одной-две, побольше растягивая время, хотя с коридора кричат и торопят. Но все же стрелка не стоит на месте, и время идет. И хотя оно идет невыразимо медленно, час сменяется другим, один день другим, и настанет желанное долгожданное утро понедельника. Снова всех собирают в одну камеру, от которой начинается процедура приема в тюрьму. По группкам ведут на стрижку, фотографировать. Фотографируют нас с дощечкой, на которой наша фамилия. Затем берут отпечатки всех пальцев по отдельности и всех вместе. И во многих экземплярах они хранятся в разных местах, а также в городе Москве. Сделав еще преступление, могут уже легче найти по отпечаткам пальцев. Затем берут кровь на анализ, нет ли венерических заболеваний. Затем проходишь врачей и рентген. Врачу я сказал, что болел туберкулезом. Он меня повел на снимок, сказал, что есть какие-то пятна, очаги, может, прошлой болезни. Пройдя все это, проходишь в соседнюю комнату. Там уже детальный обыск. Раздеваешься совсем догола, прощупывается вся одежда и все вещи. Заглядывается в рот. И не только в рот. И затем уже одеваешься, можешь заполнить бланк, сообщить близким о себе. И проходишь уже в другую дверь, другую камеру. Затем баня и прожарка одежды. Моются по душам по 2-3 человека под одним соском, а то и больше. Каждому кусочек мыла размером в пару кусочков сахара рафинада. Народ несказанно рад этой воде, этому мылу, что хоть стекает с тебя весь пот, иногда месячной давности, и грязь, и становится так легко и так хорошо, что даже петь охота. Одежда действительно часто хорошо прожаривается, вшей и клопов убивает, но иногда их приносишь и в камеру, особенно с матрацем и подушкой, которые получаешь. Затем еще дают алюминиевую пол-литровую кружку, ложку, иногда полотенчика, и идешь уже в камеру, куда поведут на постоянное место жительства. Тревога. Куда? Что за люди тебя встретят? Ведь опять все снова. Те, с которыми немного свыкся, сдружился, познакомился, всех разводят по разным камерам, а их в тюрьме порядка 150 штук. Повели меня на второй этаж. Хорошо, думаю, выше легче. Ведут мимо камеры, где сидел до первого суда общего режима. И открывают одну камеру. Захожу. Маленькая камера на 4 двухъярусные нары. Пол деревянный, чистота, даже есть свободные места. В камере всего 6 человек, что можно желать лучшего. Я поздоровался, спросил, где можно поселиться. Мне показали место. Положил матрац, познакомился. Мне предложили разуться. Ах, извините, я и не заметил, что здесь ходят разутыми. Разулся, разговорились, выяснилось, кто я, сразу вопросы. Но их было немного. Да и очень я устал за прошедшие дни. Сколько я уже не видел матраца, спокойного отдыха. А тут он ждал меня. Один из сокамерников оказался ярым безбожником. Но спорить с ним я не стал. Не помню уже, помолился я перед сном. Думаю, что да, ибо благодарности моей не было конца. Я взобрался на свое место, лег и блаженно стал засыпать.